Шалом, дорогие друзья, благословенного дня. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, и сегодня будем читать 37-ю главу книги. Как это у нас уже стало традицией, просьба, чтобы наше совместное изучение Торы стало молитвой за освобождение израильских пленных, израильских заложников, вот один из них. Огромное желание, чтобы все они возвращались домой живыми, невредимыми, чтобы как можно меньше солдат погибало там, проходил через ранения. Много-много беспокойств, но молимся за тех, кто там в плену, чтобы они были освобождены, вернулись домой среди прочих заложников народа Израиля. А мы учим сегодня, читаем вместе замечательную, на мой взгляд, 37-ю главу книги пророка Иезекииля. «Айта алай ята Дунай». Была на меня рука Господа. Была на мне рука Господа. Вот это была рука, всегда какое-то усилие, какое-то похлопывание под плечо, с легким давлением, может быть, побуждение к действию. «Вейце эни бруах Адунай». Здесь эти слова можно понять, как «вынесло меня Духом Господним», или «духом понес меня Господь». И от этого есть два ключевых разных подхода к толкованию всего, что будет сказано дальше. Толковать это как просто пророческое видение, и тогда не задаваться вопросом, что это за люди, где это было, как они воскресли, сколько прожили, как прожили, раз это пророческое видение. Или толковать это как то, что Иезекииля куда-то ветром перенесло, и тогда все заданные вопросы становятся актуальными. Итак, духом или ветром перенесло пророка Иезекииля, «Вейнихэни», и ветер понес и поставил «бетоха бика» посреди долины, «вэхи малеа ацамот», она полна костями. То есть представьте себе, это долина, можно представить себе довольно-таки скалистые, сухие, возвышающиеся горы и кучи, груды костей по всей этой долине. Почему я могу так сказать? Потому что дальше сказано «Виверени элегем савив савив», и водил он меня по ним вокруг и вокруг. То есть Иезекииль, ему нельзя приближаться к месту к захоронениям самим. Коин. И его водят вокруг этих груд костей для того, чтобы... Для чего их водят? Давайте еще разберемся. «Вене работ меот альпнеабика». И вот их очень много по всей долине. «Вене и висот меот». Они очень сухи. По представлениям древних евреев, вообще по представлениям того региона, жителей того региона, для того, чтобы воскресить человека, нужно, чтобы от него сохранилась одна маленькая косточка луз. Косточка луз, ламет вав зайн, луз. И это и сегодняшнее верование иудаизма. Содержит в себе как бы весь ДНК организма. Все, что нужно знать для того, чтобы полностью восстановить человека в первозданном теле. А все остальные кости должны быть уничтожены. То есть там должны лежать только косточки луз, для того, чтобы его было сподручно для воскресения. Второе, что необходимо, чтобы эта кость, она была с влагой какой-то, да, она жива, пока она влажная. Хотя многие говорят, ее невозможно уничтожить и так далее. И второй способ воскресеть, это используя дух жизни, который как-то во влаге костей сохраняется. если костей много, кости все сухие, значит, согласно всем представлениям естествознания времен пророка Хизкеля, воскресить эти кости сложно. Научными методами того времени. И я в кавычках говорю, чудесно научными методами того времени. Вьомаралай. И сказал мне Господь, сказал, конечно, да, Венадам, человек, а ты ена гайца мотеле? А живут ли эти кости? Вьомар Адонайлим, я сказал ему, Господь Бог, а та это? Это ты знаешь? То есть, ну, как, можно, можно, как сказать, сказать, что Всевышний задает риторический вопрос. Риторический вопрос Хизкелю. Ну, как ты думаешь, оживут ли эти кости? Он должен сказать, нет, не оживут. А можно сказать, что Всевышний спрашивает, как бы, можно ли оживить эти кости тогда? И Хизкель отвечает, да, ты знаешь, это ты знаешь, ты можешь. А есть третье прочтение, когда Всевышний спрашивает, можно ли оживить эти кости? И нужно бы ответить нет, и правильный ответ нет. И Хизкель отвечает, ты же сам знаешь, что нет. То есть это можно по-разному прочесть. Я так говорю, потому что это по-разному читают разные комментаторы. Но, скорее всего, опять-таки, если не пытаться выискивать наиболее оригинальное прочтение, то здесь Хизкель говорит, это ты знаешь, могут ли они ожить. И Всевышний хочет что-то Хизкелю показать. Вьомер Элай. И сказал мне, «Иннаве аля цмота эле, проповедуй этим костям, вы амарта, и скажи элеем им, от цмота и вишот, кости сухие, шиму двара Дунай, послушайте слово Господне, ко амара Дунай, ля цмота эле, так сказал Господь этим костям, они вибахем руах, выхаитем я, наделю вас духом, и вы будете жить». Кто стал живым, когда в него вдохнули дух, помню, да, это связь с Адамом. Снова у нас есть параллель к книге Берешит, к первым главам Берешит. Как это будет происходить? «Вы натати алехем гидим, я наращу на вас жилы, вы элите алехем басар, и наращу на вас плоть, вы карамте алехем ор, и покрою вас кожей, вы натати бахем руах, и тогда дам воздух, вы хаитем, и будете жить, вы едатем, и они Адонай, и будете знать, что я Господь». То есть, как ни странно, мы видели, что и в прошлой главе, что сначала приходит процветание, приходит материальное благословение, потом приходит духовное сверх того. То есть, сначала есть оживление, я не имею ни богатства, ни совершенства, но материальная крепость приходит, на нее приходит дух. И здесь мы видим то же самое. Всевышний говорит, да, я вдую вас дух. Это главная цель. Изначальная цель, все начинается с духа. Все ради духа делается. Но порядок такой, что сначала делается все во плоти. Сначала я на вас наращу жилы, и плоть, и кожей вас покрою. То есть вас устрою ваши тела, потом я в них наплыву жизнь. Такое вот пророчество повелено Хизкелю сказать костям. «Вы не вети кашер цувити». Я пророчествовал, как я был, как мне было заповедано. «Вы коль кинави». И был голос во время моего пророчествования. «Вы не раш». И вот шум. Это шум, как стучащие друг от друга кости, можно себе представить, вообразить такой звук. Кости задвигались. Эцемот, эцем алацмо. И кости задвигались. Кости можно перевести. Но тут есть сокрытая игра слов. Слово эцем означает, конечно же, кость. Но слово эцем означает еще и слово сам. Или они беацми. Это я сам. Или Беэцем Айом Азе, в этот самый день. То есть можно сказать, что кости стали собирать себя сами, сами к себе, самого себя собираться, родилась самость. То есть кости узнали друг друга и поползли каждая к себе, задвигались каждая к себе. Не уверен, что это движение можно назвать ползанием. Варейти, и увидел я, вине алеем хидим, и вот на них нарастают жилы, увасар, и плоть поднимается. Вайкрам алеймор, и вдруг покрыла их кожа мелемала сверху, в руах эйнбэйм, а духа в них нет. То есть вот кости, вот они сползаются, сдвигаются, и жилы на них нарастают, и все это Иезекиэль видит, и можно себе представить, что какими глазами он на это смотрит. И вот они сползлись, соединились, покрылись кожей, а духа в них нет. И кости, которые были грудой мертвых костей, сейчас груда, распроставшаяся по долине мертвых, бездуховных тел. Уйомер Элай, и сказал мне, «Иннаве эля руах». Пророчествуй, слово «руах», как это всегда проблематично для перевода, означает и дух, и ветер. И здесь можно понять тоже и так, потому что мы увидим, соответственно, ну, давайте дочитаем. Пророчествуй, ну, оставьте, давайте скажем, руаху. «Иннаве бенадам». Давай пророчествуй человек, то есть его ободряет. То есть, и что, неужели я сейчас и ветру буду пророчествовать, или еще, и духу буду пророчествовать? Как можно пророчествовать духу? Ну, ему Всевышний говорит, пророчествуй человек. Вы амарта, эль руах, и скажи духу, скажи ветру. Ко амара дунай, так сказал Господь. Меарба рухот, или четырех ветров, или четырех сторон. Руах, как есть как, такое понятие роза ветров, да, стороны света, стороны ветра. И поэтому можно увидеть это как просто игра слов, где говорится, что дух по всей розе ветров, что у духа нет четырех сторон, он действует как бы цельно, неразделенно, и тогда, конечно, это пророчество и духу. И так наиболее верно прочесть. Но здесь есть и прочтения такие, люди по-разному читают, что ну, Бог ветром приносит дух, ветер несет дух. Есть такое вот прочтение. Но, скорее всего, здесь Всевышний повелел духу людей вернуться, поэтому каждому духу и духу вернуться к, и оживить этих людей. Итак, пророчество духа Вамар Теруах, Коамар Адунай, так сказал Господь. Миарба рухот бай руах, со всех четырех сторон роза ветров приди дух. Уфахи! И вдуйся, влейся, баруги маэлле, в этих убитых, в ихью, и будут они живы. Почему убиты? Мы сейчас разберемся. Вы инбети, кашерцевети, твани. Я пророчествовал, как он мне заповедовал. Вы того боем руах, и пришел на них дух. Вы хаю, вы амду арглаим. И они были живы, ожили и встали на ноги свои. Хайль, гадоль, миод, миод. Воинство очень большое. Вот такие вот первые 10 стихов, начало 37 главы, наверное, всем известное видение. И комментаторы, конечно, задаются вопросом, прежде всего, да, понятно, для мнения, скажем, того же Раби Иуды, который сказал, все это видение, дальше вопросов нет. Есть еще мнение Раби Элиэзера, который говорит, это просто были какие-то люди, было какое-то большое захоронение людей, которых Всевышний показательно для Иезекииля оживил, чтобы показать, что будет воскрешение из мертвых. Как часто пророк видит, разбивает какой-то кувшин или еще что-то делает такое, и проявляет в этом мире, чтобы усилить веру в это событие в этом мире. Точно так же здесь Всевышний показывает воскрешение из мертвых, чтобы усилить веру в воскрешение из мертвых. Есть такое мнение. То есть они ожили, воздали Богу прославление и умерли опять. Это было такое показательное оживление. Есть такое мнение. Но другие товарищи говорят, и таких большинство, говорят, они ужили и стали жить своей жизнью, и женились, и переехали в страну Израиля, и жили там. Раби Иуда бен Батира, один известный, довольно-таки известный Тана, то есть ученый Мишны, он говорит, а вообще, это я из потомков этих людей. Что вы мне тут рассказываете истории? Я сам потомок тех самых людей, которых воскресил Иезекиэль. И вот мне папа даже тфилин передал, который надевал тот самый человек. Тфилин – это филактерий, накладываемый евреем для утренней молитвы. Вот они у меня есть. Это свидетельство, доказательство того, что никакой это не оптический обман зрения, это не видение, это реальное событие воскрешения этих людей. Тогда возникает другой вопрос, а кто все эти люди? И, соответственно, где происходят эти события? На этот счет тоже есть разные мнения. Прежде всего говорят Рав, который говорит, это потомки колена Эфраима. Есть такое толкование на основании книги Паралипоменон, Деврей Емим, на основании там одной загадочной истории, где сказано, что сыны Эфраима, убитые жители Гата, и там рассказывается история, традиция толкует такую историю, что, находясь в Египте, потомки Эфраима высчитали 400 лет с момента заключение завета у рассеченных тел, и сказали, ну все, мы свободны, мы пошли. И стали выходить из Египта, и, естественно, дошли до Гата, и там их убили филистимляне. И именно их оживляет Иезекиэль. Надо было считать от рождения Исхака, они считали от заключения договора, получилось, что они на 30 лет раньше вышли. Но это, собственно говоря, совсем-совсем другая история. А здесь, говорят, люди Гата здесь вышли. Другие говорят, что это неверующие люди, люди, которые не веровали в воскресение из мертвых, и умерли так, их воскресили для того, чтобы показать им свидетельство, что есть воскрешение из мертвых. Есть разные еще мнения. Я добавлю еще мнение, которое ссылается на историческое событие, что когда еврейские пленники подходили к Вавилону, возникли такие волнения, то, что экзотической внешности евреи, еврейки привлекут внимание вавилонского населения и поведут к какой-то ассимиляции вавилонский народ, и Навуходоносор царь казнил огромное количество евреев в долине Дура, 8 километров от Вавилона. Дура на арамейском означает стена крепостная, там была крепость, и именно их оживил Иезекиэль. То есть множество разных толкований. Что делать, когда есть множество разных толкований? Можно сказать, мы сейчас выберем одно толкование, а остальное назовем ерундой или глупостями на выбор. Можно сказать так, что в любом случае, как бы мы ни толковали это событие, это прообраз воскрешения из мертвых. Всевышний дает возможность прикоснуться к воскрешению из мертвых пророк Иезекиэль. Это пророк, который пророчествует на далекое-далекое будущее. И воскрешение из мертвых – часть из Господних чудес, из Господних милостей, которые, собственно, доказывают, что он Господь, и неотменная часть его плана. И через пророка Иезекииля нам приоткрывается, было ли это пророческое видение или реальное событие. Вот тут можно каждому следовать за своим пониманием. Я часто говорю, скажу еще раз, что любой комментарий говорит о комментаторе больше, чем о тексте, потому что однозначно знать мы ничего не можем. Здесь слово «оругим», который есть в 9 стихе, заставляет людей думать, что речь идет о каких-то убитых. А кто не говорит о том, что это Оругим, тут говорится слово «рогим», можно понять и просто убитые ангелом смерти, убитыми смертью. И такое тоже можно понять. То есть мы читаем текст. Текст очень сложный для понимания, если ты не хочешь впихнуть его в какой-то контекст собственной веры. Именно для понимания сложный, для толкования нет. И поэтому его толкуют по-разному. Я думаю, видеть в нем прообраз воскрешения из мертвых. И Всевышний говорит сразу же и сам говорит о том, что все это притча. Что вот сейчас не важно, что это было. Было это реальное историческое событие, которое произошло с Хизкиэлем. Были ли это реальные люди, и они все равно это действие само по себе, оно притча. Так же, как, скажем, кувшин разбивался настоящий, мог быть настоящий, мог в видении разбиваться. Но притча-то, она притча. И вот Всевышний говорит, и сказал мне, венедам, человек, от самота элле, все эти кости, коль бит Исраэль, такие же, как весь дом Израиля, они. И не умрим, вот они говорят, и вшу от самотейну, и сохли кости наши, веавдат их ватейну, и подтвердилась надежда наша. Именно в пандан этому стиху, где сказано по праву надежда наша, написан израильский гимн Атиква, где сказано, еще не пропала надежда. Пропала надежда наша. Не гзарнули оно. Мы отрезаны от всего. То есть мы безнадежные. Да мы же сушие кости. Кто к нам придет, кому мы нужны, кто нас будет спасать и как нас вообще можно спасти. Мы иссохшиеся, у нас даже нет влаги, ничего. У нас еврейство только в графе паспорта, только записано как повинение властей. Даже в ДНК, может, уже следов не найдешь. Я понимаю, что людям так верилось ощущение себя частью груды костей. Поэтому конечно, очень подкрепляет видение или переживание воскрешения из мертвых. «Лахэн и навэва мартэлэгэм» – поэтому пророчеству и скажи им. «Ко амар адонай лэм» – так Господь Бог. «И на ней потэх эткивартэхэм» – вот я открываю ваши могилы. «Вээлите этхэм миквартэхэм» – и подниму вас из ваших могил. «Ами, народ мой». «Вээвэти этхэм» Эль-Адмат Исраэль, и приведу вас на землю Израиля. Обратите внимание, интересно, да? И мой народ здесь слышно. И Всевышний здесь не говорит, ничего, вы врете вы все, вы ни в какой не могиле, вы не кость. Нет, Всевышний здесь говорит, из ваших могил вытащу. Да, вы в могилах. Да, это вам не кажется, это вы в могилах. Ощущение, в общем-то, верное, может, неправильное, чуть-чуть, грани толкования. Но я вас из этих могил вытащу. Вы едете, ки они Адунай, и будете знать, что я Господь. Вы фитхи, эткворотый хэм, когда я вытащу, а когда я открою ваши могилы, вы баалюти, эткхэм, мекворотый хэм, ами. Когда я подниму вас из ваших могил, народ мой. То есть Всевышний говорит, а я вам покажу, что я Господь, что я могу оживлять мертвых, даже без косточки люс, даже с высохшими совершенно костями, даже тех, кто совсем, казалось бы, безнадежный. Я могу. И это докажет вам, что я ваш Бог. Унататьи рухи бахэм, и дам я дух мой в вас. Выхайтем, и будьте жить. Вейнахты итхэм аладматхэм, я помещу вас на земле вашей, вы едатым ки они Адунай, и будете знать, что я Господь. Дибарти веосити. Сказал и сделал, говорит Господь. То есть Господь говорит, может, вы не сильно ошибаетесь, товарищи евреи, в ваших самоощущениях, ощущая себя мертвыми, трупами, высохшими скелетами, оторванными от всех костями. Только неправда, что пропала ваша надежда, потому что я ваша надежда. А я открою ваши могилы. Я вытащу вас из ваших склепов. И дальше мы видели этот процесс воскрешения из мертвых. и дух вас веду, и верну вас в страну, и будете жить на своей земле, так говорит Господь. И два родна Илалимар, и было слово Господне ко мне, говоря, вы атабенадан, а ты человек, как лиха эцихад, возьми себе одно дерево, здесь арамейские переводы говорят табличку деревянную, то есть досточку. Можно так перевести. А можно понять это как саженец. Или такой небольшого размера деревца. Выкатав аляв и напиши на нем Лиуда, Иудеи, или Иуде, уливне Исраэль хаверав, и сыновьям Израиля, которые к нему примкнули. Мы знаем, что во время разделения царства многие колена перешли к колену Иуду, или частично перешли к колену Иуды. Там были очень сложные довольно такие события. Когда мы говорим о 10 коленах, это условно 10 потерянных колен. Части колен большей частью оказались с Иудой. Так или иначе, здесь Всевышний повелевает написать на одном деревце Иуде и сыновьям Израиля, которые к нему примкнули. Валяках эц эхад, и возьми еще одно дерево, не другое, а еще одно. Выкату валяв ле Йосеф эц Эфраим. И напиши на нем Йосефу, это дерево Эфраима, выхоль бейт Исраэль, всему дому Израиля. В момент разделения царства, царство Ишбошет, который был Эфраимит, поэтому колено получили имя Эфраима, и здесь тоже говорится. Но это, в общем-то, финальная часть упоминания разделенных колен. Лакарав, утам эхат алихат, присоедини их, приблизи их один к другому, лихали эц эхат ю, и присоедини их так вот в руке своей, и они станут одним деревом. Либо это два дерева, которые вдруг сольются в одно, либо это две досточки, которые сольются в одну досточку, но красивше, конечно, выглядят с деревьями. Ваюли ахадим бейтха. И вот они единым в руке твоей. Естественно, не пройдет незаметным. Вишер кашер я амро и лехабней амха. И когда спросят тебя люди народу твоего, леймор, говоря, алло, так и для ну, май, лиха, не скажешь ли ты нам, что все это у тебя такое? Габер лейм, скажи им, ко амара дунай, так сказал Господь, или они лукеха и тет Йосеф, ашер бояд Ефраим. Вот я беру дерево Йосефа, которое в руке Ефраима, вышивте Исраэль хаверав, и колено Израилева, которое присоединилось к нему, вы нататье вот амаляв, это Иуда. Я присоединил к нему дерево Иудеи, васитем ле цихат, и сделал их одним деревом, вою эхат ваядай. И будут они одним в руках моих. Есть комментаторы, которые видят здесь взаимодействие Машеха, сына Йосифа, и Машеха, сына Давида, Машеха, сына Йосифа, Машеха, сына Давида во всевозможных разных их функциях. Но и это можно так понять, да, как бы вполне допустимо так понимать. А простой смысл-то, в общем-то, понятен. Я соединю царство израильское и все те, кто к нему примкнул, царство иудейским и со всеми теми, кто к нему примкнул, и сделаю это единым царством. То есть восстановлю последствия разделения царства. Вою айшер ашер тихтову, вою айцим ашер тихтову алейм, бейдех алейнеем. И пока ты все этим объясняешь, держи эти деревья с надписями, держи в руках твоих перед глазами. Как это может выглядеть? Да? Они будут видеть одно дерево, или он может их разделять и соединять, и показывать, что Всевышний их соединяет. Такую демонстрацию делать принципа работы, почему это привлекает людей, снова есть очень много способов представить себе, как оно там происходит. Удвар алейм, и скажи им, Коамар Адунай, Адунай, так говорит Господь Бог, и на они лукеха гне Исраэль, вот я беру сыновей Израиля, мивейна гуим ашер лхушама, от народов, которых пошли туда, выковатствие его там, месавив, и соберу их со всей округи, выведь его там, эледматам, и приведу их на их землю. Вы осите его там, легой эхат баарец, и сделаю их одним народом в стране. То есть не будет больше разделения, будет один большой народ. Баарей Исраэль, в горах Израиля. Умелех эхад елхем, умелех эхад елкулам, и один царь будет у всех. Лемелех вэлё ие ею одлишный гаим. Этот один царь будет у них царем на все время, и не будут они больше разделяться на два народа. Вэлюхсю од лиштей млахот, и не разделится вот на два царства, и не разделится еще на два царства. Вэлё итму од бэгрулеем, бэшекуцеем, и не будут они оскверняться больше идоломерзостями своими, и всякой гадостью своей, выхоль пшаем всеми злодеяниями своими, вывошати его там, миколь мушафтеем, аширхатубаем. И я от всего, в чем они совершали, спасу их, вытярти его там, и очищу их, воюлили ам, и они будут не народом, вони елеем лейлоим, а я буду им Богом. Снова Всевышний говорит о том, что вернет и даст процветание, и после этого духовные изменения. То есть Господь возвращает, милует и того, кто еще не сделал тшуву, и того, кто еще не раскаялся, за счет тех, кто раскаялся, кто двигает народ, за счет того, что те, кто двигает народ вперед, те, кто раскаивается, те, кто стоят в проломе, сподвигают милость, подталкивают к раскаянию остальных. Поэтому Господь творит здесь то, что Он говорит. Верну, очищу, освобожу. И после этого освободитесь. И не будете больше пачкаться. Вы Авдии, Давид, раб мой Давид, Мелех алейхим, царь над ними. Снова понятно, что речь идет о царе Машехе. Вероя и хат еле хулям. И будет один пастух у всех. Увы мишпата и леху. И отношения в обществе, суды будут по моим судам. Вокута и шмару. И отношения со мной будут по моим законам. Вы осо там, и буду делать их. Вы ишву аля арец ашернатати леавдили Яков. И будут жить они в стране, которую дал рабу моему Якову, ашер ишвуба авотеем, там, где жили отцы ваши, вишаволея эмма уванеем, увнейванеем адулям. И будут жить на ней они и сыновья их, и сыновья сыновей их навечно. Вы Давид авди насилаем легулям. А Давид раб мой вечный, вечный глава их, вечный вождь. Слово «носи», слово говорит, это тот, кто возносит народ, тот, кто несет народ на себе. Ну, современный русский, современный перевод, современный говорит о президент, слово «носи», «носи», «понеси», «считай», «подними» на себя. Когда говорят «понес грехи», «носа хатаим». «Выкарати лаэм брит шалом» и заключу с ними завет мира, «брит улам». Завет вечный. Это будет. Вы нататим, вы рубите вот там. И я дам им. То есть дам им. Не написано, что дам. Просто написано дам им в 26 стихе. Можно сказать, буду давать им. То есть будет, как сказать, постоянное снабжение. Буду заботиться о ним. Вы рубите вот там. И умножил их. В Натате, это Мигдаши, в петухам Леурам, и дам я святилище мое среди них навечно. То есть Господь будет вечно жить в своем народе, царь Машиах будет вечно править в своем народе, и это будет вечный завет на вечные времена, он будет сопровождаться внутренней защитой от согрешения, от соблазна согрешить. Подъем на совершенно другой духовный уровень. Мы говорили о духовных преобразованиях. Я сейчас рассказываю, что Иезекииль, собственно, получит. И будет очищен человек от склонности к греху, Всевышний заберет сердце каменное, поставит сердце плоское, мясное. И вот такие вот преобразования будут, это, так сказать, апогей пророчества утешения. «Вая мешкине алейхем, и будет в жительстве моем с ними, а ити лем лейлоим, буду я им Богом, вема юли лиам, они будут не народом. Вы надуга им, и узнают все народы, ки они Адунай, что я Господь, Микадешет Исраэль, освящающий Израиль, боет Микдаши Бетухам Леулам». Если будет, когда будет святилище мое среди них навечно. Ну, вот такие мысли. Такой текст, такое рассуждение по главе. Уважаемый или уважаемая Элка, вы цитируете стихи из Писания. На самом деле, здесь, наверное, не найдется человека, который не читал этих стихов. Поэтому, если вы что-то цитируете, то, наверное, нужно сказать, а что вы, собственно, хотите сказать этими стихами, потому что иначе непонятно, зачем это цитировать. Хотите что-то сказать? Скажите свои слова с посланием Коринфянам, я думаю, здесь все знакомы. И можно просто сказать, а мы круче евреев, вот у нас про что написано, но если перечитать это в оригинальном тексте, то, может быть, увидите что-то совершенно другое там написано, или, скажем, не так, как вы понимаете. Словом, давайте воздерживаться того, чтобы разговаривать цитатами. Давайте уважать собеседника и верить, что наш собеседник читал то, что мы читали, и во всяком случае на уровне Библии. Так, думаю, будет удобно для всех. Или это, наверное, мой умысл? Да. Это тоже, да, есть такое дело. Хорошо. Вот такая была 37-я глава книги пророка Иезекииля. Да благословит Всевышний всех тех, кто сегодня в плену, кто заложник, кто не может вернуться домой, тех, кто ранен и на излечении, тех, кто на чужбине и не может вернуться домой, тем, кто потерял близких, это ужасно терять близких и знать, что они никогда не вернутся к себе домой. Да, Всевышнее исцеление всем тем, кто боится, кто бессилен, кто устал, отчаялся от обилия новостей, от войн, от переживаний. Даст Всевышний милости всем тем, кто сегодня заботится о пропитании семьи. Празднуем мы праздники или нет, дни вокруг предпраздничные, и это требует особых затрат и забот. Пусть будет забота Всевышнего о пропитании и достатке во всех семьях. Посмотрите вокруг, может быть, кто-то нуждается в вашей помощи. Может, стоит кого-то попросить о помощи, если нужна помощь. Даст Всевышний исцеление всем тем, кто болен. Даст Всевышний утешение всем тем, кто болен душой. Да благословит семьи ваши, всех, кто с вами, всем обилием своих благословений. Будьте благословенны и шалом.